Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, благочестивые слушатели, тем благодатным миром, воссевшим нам из ясли новорожденного Богомладенца Христа в эти светлейшие дни попраства зимней Пасхи Рождества Христова и предпраства Святого Богоявления. Сегодняшняя передача наша приурочена этим великим событиям, величайшим праздникам, которые мы празднуем, дорогие радиослушатели.
Oh.
пустыня спит, горят светила, на ризе ночи голубой, чья мысль их властно превратила в завет начертанный судьбой. Кто поспешает в мраке зыбком за звездным факелом во след, каким восторгом и улыбком, каким видением юных лет, то мудрецы, цари Востока, провидцы в жизни и во снах, рождение нового пророка прочли в небесных письменах. Они, чеканные сосуды, везут с дарами путь далек, идут, колеблются верблюды, вздымая облаком песок. Святое всех роднит со всеми, как смерть, как совесть, как грехи. Под утро в горном Вифлееме проснулись в страхе пастухи. Как озарилась их обитель, само вещает божество, рожден для смертных искупитель. Идите, узрите его. Смиренных духом сочетало предание с мудрыми земли, одно их чувство волновало, одни надежды их влекли. Для них избранник неизвестный уже идет, и в этот час на подвиг свой, на подвиг крестный, во искупление за нас. Константин, Львов, 1890 годы. Цель боговоплощения — даровать человеку Духа Святого, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, как бы душу для души, чтобы ум мог видеть Бога через просвещение умного божественного света. Христос вочеловечился, чтобы соблюсти закон Божий и победить дьявола. «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дело дьяволя». Без Святого Духа никто не может ни греха избежать, ни исполнить заповедей Божиих, ни отражать власть и силу, какую возымели над нами демоны. Для больного нашего естества богодухновенное Писание есть врачебная наука. Сокровище Духа сокрыто в священных Писаниях, и хотя бы ты все Писание знал наизусть, но научно не познаешь тайны Царствия Божия. Но открывает Иисус Христос, как сказал: «Имей заповеди Моя и соблюдай их, то и есть любя Имя. Я возлюблю Его, явлюся Ему Сам». Тогда и отверзает Бог ум к разумению Писания. Нужно исследовать Писание, чтобы твердо знать волю Божию, различать добро и зло, и не всякому духу веровать. Преподобный Симеон Новый Богослов. Благовествую вам радость великую, родился ныне вам Спаситель. Такими словами утешали небесные вестники вифлеемских пастырей. Слава Богу, дождались мы светлой новости, светлой для всех, кто с любящим упованием дожидался этой вести. Один другого второй день приветствуем друг другу, сообщаем благовестие ангела, радуйтесь. Мы дождались праздника. Родился Спаситель, который всех без исключения мужчин и женщин, стариков и детей спасет от греха, от проклятия, от ада и смерти, всем дарует вечный живот. Не спрашивайте о том, родившийся Спаситель есть ли и Спаситель каждого из нас. Слова ангела не могут быть перетолкованы. Радость о Рождестве Его должна принадлежать всем людям. Все спасены. Христос не хочет ничьей погибели. Разве не слышите? И небо, и земля, и ангелы, и люди поют: «Христос родился, Спаситель родился. На небе мир, и на земле мир». радуйтесь, воплотилась любовь. Небесное чувство, небесный дар, любовь снизошла на землю. Мы теперь можем любить. Указатель нашей жизни — любовь. С любовью не погибнем. Но вот в чем дело. Хотим ли мы спасения? Хотим ли мы любви? Если не хотим, и вопроса не существует, слепому человеку нечего говорить о красоте цветов, а немому — об удовольствии красноречия. Если не хотим спасения, то не будем спасены. Если не хочешь любить, то не полюбишь. Силы любви не добудешь. Давняя и неизгладимая заметка у людей. Даже сам Бог, всемогущий, который все может сделать, Он нас создал без нас, без нашей воли, но спасти нас без нашей воли, без нас не может. Как же узнать, спасены ли мы? Да, спасены, если мы ненавидим грех во всех его видах. Мы спасены, если разум наш одарен светом евангельской истины. Если сердце наше стремится к высокому, мы спасены, если в сердце начертан образец веры, чистого упования, глубокой дружбы и великодушия. Мы спасены, если наша воля сумеет утвердиться в добрых привычках и непреткновенно строго и правдиво с каждым днем и с каждым годом идет вперед в добре. Мы спасены, если наше тело охранили умным воздержанием, молитвенными бодениями, душеполезными подвигами и полезными трудами. Спасены мы, другие, если через частые и достойные причащения животворящего тела и крови Христовой стремимся, стараемся внедрить в своей душе семя бессмертия. Верьте, что в чаше тела и крови Христовой человек получает живое упование вечного блаженства. Здесь источник утешения. Причащением отрешается человек от страха вечных мучений. Но, очевидно, не спасены, а погибаем, если в душе разум помрачен неведением священных истин или заражен неверием. Очевидно, такие люди узнают только по календарю, что настали святые дни христианских праздников Рождества Спасителя и Богоявления, но не их Спасителя. Он и родился не для них, не для них он жил, учил, творил чудеса, страдал и умер. Таким людям нет радости в нашем празднике. Их праздник на миру, на распутье, на тех широтах, где гордость, лесть, любочестие, славолюбие, леность, объедение предлагают плоды запрещенного древа. Там и дурные дела, приятные на минуту и на час, как отрава, там и скверные помыслы, волнующие и тело, и душу. Однако в эти великие дни смолкнут осуждения в устах наших. Прибыв домой, позовите мыслями и чувствами к себе ангела-хранителя. Он подвижный и не замедлит, и явится на чистый призыв души. Он расскажет вам, как родился Христос на радость ваших душ. Дальше вы вспомните про Вифлеемские ясли. И каждый из нас был младенец. Над каждым из нас радостная мать творила святую молитву. Над каждым из нас радостно носился ангел невинности. Итак, обратимся, хотя на наступившие святые дни, в детей, в тех, о которых сказано взрослым, если не будете как дети, то не поймете тайн Царствия Небесного. Если будем чистым сердцем внимать торжеству наступивших дней, то и над нами, в соответствии с нашим желанием, хоры невидимых небесных сил воспоют отраднейшую песнь «Слава Вышнему Богу! Дома мир, у соседей мир, у родственников мир, у знакомых мир, между родителями мир, между хозяевами и слугами мир, между молодыми и старыми тесный мир и на всей земле мир. О, как хорошо исповедовать Христа! О, как легко душе, уверовавшей, тяжелые дни смутных надежд, унылых душевных настроений миновали. Слава Богу! С нами Бог! Все чувствуйте и разумейте, с нами Бог. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Аминь. Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись в него, как рак. Болезнь въедается в тело человека, растет за счет его, и лишь тяжелая и болезненная операция может спасти человека. Так и грех необходимо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым. Ибо как без обрезания, которое совершалось в Ветхом Завете на восьмой день после рождения младенца, человек не мог войти в общество избранного народа, так и без духовного обрезания христианин не может войти в Царствие Божие. Вы видите, что Господь постоянно говорит о том, чтобы мы бодрствовали, следили за собой, несли свой крест борьбы с грехом и терпения скорбей, чтобы мы отвергали себя. Если сам Господь ради нас был распят на кресте, сделался Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира, если Он за нас пострадал, то и мы, христиане, должны же свой маленький крест понести и пострадать в борьбе с грехом для очищения себя, чтобы сделаться достойными войти не в какое-нибудь место, подобное земному, а войти в само Царство Божие, в общение с Господом, сделаться детьми Божьими. Но для этого нужно понести труд, нужно возлюбить Господа. Необходимо благодарить Его, умолять Его, чтобы Он помог нам очиститься от своих грехов, дал бы нам силы понести свой крест до конца жизни. И подобно тому, как Господь с креста сошел во гроб, а затем воскрес, так и нам всем предстоит с креста пойти в гроб, чтобы перейти Господу в вечное воскресение. Так должны мы в течение своей жизни земной отвергаться себя, обрезать от себя всякий грех, нести без ропота с благодарностью крест, который возложил на нас Господь, умолять Его, чтобы Он помог нам провести жизнь по-христиански умереть и наследовать Царствие Божие, уготованное всем истинным последователям Христа от создания мира, где все просветятся как солнце, неизреченной радостью божественного света. Игумен Никон Воробьев. Бог есть любовь, и полным Божьей любви был святой Серафим Саровский, память которого мы праздновали, дорогие радиослушатели, на нынешней уходящей седмицы в пятницу 15 января по старому стилю 2 января. Когда читаешь о жизни преподобного, то поражаешься его выходящим за рамки человеческих сил подвигом, благоговеешь перед чрезвычайностью его откровений, удивляешься великому множеству совершенных им чудес. Однако больше всего притягивает в отце Серафиме любовь Божия, которая изливалась из его сердца на каждого приходившего к нему. Преподобный Серафим Саровский еще в начале прошлого века сказал: «У нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетеля России всегда будет славна и врагам страшна, и непреоборима, имущая веру и благочестие. Сих врата адова не одолеют». Из истории России видно, что есть соответствие внешней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к катастрофе, так и покаяние способно привести к восстановлению России. События 20 века показали, что мир стоит перед лицом гибели. И дай Господь нам всем мужество очнуться, чтобы понять, что заблудились люди во мраке обольщения. Вот тогда-то миру и понадобится неугасимая лампада «Святая Русь», ибо без нее не выбраться из трясины. «Дорогие мои, — говорит архимандрит Ян Крестьянкин, — великое счастье и утешение, но и трепет велик видеть сбывающиеся обетования Божии. Сегодня сбываются не только обетования самого Спасителя, сбываются предсказания святых угодников Божиих, Божиих людей. И, в частности, преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Особенно тяжкие скорби тех, кому дал Господь провидеть судьбы народа Божия, скорбел обо всем мире, о церкви и ее иерархах, о каждом приходящем к нему человеке. Преподобный Серафим Саровский в молитве на морозе, примерзая к земле, плакали в судьбоносные моменты жизни России воспитанницы преподобного юродивы и Христа ради, но обещали они сквозь слезы и грядущее за горем облегчение. В свое время, когда возвращенная молитвой и трудами преподобного Серафима Саровского Дивеевская обитель еще была в рассвете, ее великий покровитель однажды в незначительном на первый взгляд разговоре на празднике Рождества Пресвятой Богородицы сказал: «Придет время, и мои сиротки в рождественские ворота как горох посыпятся». И никто ничего не понял из его слов. А в 1927 году, в день Рождества Пресвятой Богородицы, тяжелая рука гонителей опустилась на обитель, и надолго умолкло живое слово молитвы к Богу в стенах ее. Но тот же преподобный Серафим произнес тогда еще при жизни своей и другое пророческое слово о Дивееве. Обещая возрождение обители, он говорил: «Не хлопочите и не доискивайтесь, и не просите монастыря. Придет время, без всяких хлопот прикажут вам быть монастырем, тогда не отказывайтесь». И время пришло. В апреле 1988 года светские власти неожиданно приказали верующим принимать монастырский Троицкий собор. А теперь и сам преподобный хочет исполнить свое пророчество о возвращении его в Дивеево. Ведь при жизни он там никогда не был, а мощам своим обещал упокоение в созданной его трудами Дивеевской обители, возрождающейся в наши дни его молитвой. Сейчас, когда мы вновь входим в скорбные годы, хотя церковь ныне и не притесняем, но она не может не скорбеть вместе со своим народом обо всех его бедах, снова нам явлен и, если можно так сказать, зримо приближен к нам преподобный Серафим. Сегодня Вспоминая заветы преподобного, особо хочется вспомнить о его удивительном поистине благодатном умении радоваться людям. «Радость моя» — этими словами он встречал каждого приходящего. Удалился человек от Бога, неполноценной стала жизнь, покрылась сухой коркой душа, и жаждет он, и мечется, ищет, и очень страдает. Но вот приводит его Бог к отцу Серафиму, а тот встречает с вами «Радость моя». И человек действительно чувствует эту радость. Он, грешный падший, реально ощущает вдруг, что он образ Божий. А что рад ему батюшка Серафим, как это сразу окрыляет, какую дает силу. А когда уходит человек, отец Серафим благодарит его за то, что он побывал. Это не было вежливостью, он действительно был благодарен, что человек, которого он любит, приходил к нему. А любил-то он каждого. И любовь его, и помощь не кончились, ибо нет смерти для святых. Ни один человек не уходил неутешенным из кельи Саровского старца. Надеюсь, ныне он донесет и наши молитвы до престола всемилостивого Спаса, тогда наше духовное обновление и выздоровление не замедлит. Дай Бог всем нам стать причастниками Серафимовой радости. И верится нам, что если преподобный Серафим при жизни своей согревал любовью приходящих людей, то и теперь с прежней лаской согреет он изболевшие души. Только приди к нему мысленно, обратись к нему в молитве, и услышишь сердцем своим радость моя. Гряди, гряди ко мне. Возрадуемся же, други мои, что имеем мы среди наших русских святых такого дивного, жившего во славу Божию преподобного старца, память которого сегодня собрались молитвенно прославить, и из глубины сердец наших воззовем ублажаем. Ублажаем тебя, преподобный отче Серафиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов. Аминь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, 1991 год. Ты услышала от кого-то, что наша жизнь уже есть, суд Божий, и другого не будет. Эта мысль легла на тебя тяжким бременем, который ты не можешь ни понести, ни сбросить. Представь себе жестокого человека, чьи злодеяния известны всему городу. Соседи избегают его, обсуждая между собой его преступления. Никто не ходит к нему в гости, никто не принимает в свой дом. Так судят его люди, так его наказывают. Но, наконец, этот человек попадает под суд, и суд приговаривает его к тюремному заключению, и это последний законный суд. Итак, ты видишь два суда, один условный и ежедневный, другой законный и окончательный. Или еще проще – например, есть нерадивый ученик, которого в течение учебного года многократно наказывает учитель, чтобы исправить его, но в конце года исключает из школы как неисправимого. Такие два суда Божьих, один условный и временный, назовем его воспитательным судом Божьим над людьми в школе земной жизни, а другой суд будет безусловным и окончательным. В Священном Писании мы видим множество примеров такого суда. Праведного Моисея Господь наказал за один грех тем, что не позволил ему войти в землю обетованную, в которую Моисей 40 лет вел свой народ. Это временный и воспитательный суд Божий, чтобы видели грешники и со страхом говорили, если Господь такому праведнику не простил одного греха, что же он сделает с нами, обремененными многими и тяжкими грехами. Но наказание Моисея не было последним и окончательным судом над ним, и оно не означает, что Моисей не войдет в Царство Небесное. Тебе известно, что этот великий раб Божий явился вместе со святым пророком Елией и беседовал с Господом в момент его преображения. Это свидетельствует о том, что хоть и был он однажды наказан за грех, но не отвержен Господом и не лишен вечной жизни. Воспитательное наказание или воспитательный суд Божий именно тому и служит, чтобы люди исправились и подготовились к Царству Небесному. Или посмотри на больного в Ефезде. 38 лет лежал он расслабленным. Болезнь его была по грехам его. Об этом ясно сказал Господь после исцеления. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. А что хуже могло быть, как не то, что на страшном суде Божьем он по своим грехам мог быть осужден и исключен из царства жизни. О последнем суде, страшном суде Божьем, о дне, который горит как огонь, ясно сказал наш Спаситель: солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого. Тогда явится Господь в силе и славе судить по правде всех живых и мертвых. Держись этого учения, которое не от человека, и сбрось с себя бремя, которое возложил на твою душу тот человек-еретик. Да благословит тебя Господь миром и здравием. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургийные Евангелия недели 33 по Пятидесятнице пред Богоявлением с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 1 по 8. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющий в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне. И крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чересах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
пред явлением Иисуса Христа в Иудее с проповедью Евангелия. Страна эта, бывшая некогда садом Божиим и приносившая наилучшие цветы и плоды, заросла вся самыми негодными растениями и покрыта была в изобилии волчцами и терниями. Поэтому надобно было несколько приготовить эту землю к явлению Господа. Для этого приготовления бысть глагол Божий к Иоанну Захариину сыну. Иоанн в это время был, может быть, только один совершенно преданный Богу человек. Он видел всеобщий разврат своего времени, и чтобы не подвергнуться тому же разврату и соблюсти себя в чистоте Богу, скрылся в пустыне. А для удобнейшего упрощения страстей он определил себе самый строгий образ жизни. Одежду его составляла ткань, самая простая и грубая, из верблюжьего волоса. Пищей и питьем было только то, что бесплодная пустыня могла доставить сама собою. Кровом жилища его открытое небо. Получив глагол Божий, он, не имея никакого плана и не зная никакого страха, кроме страха Божия, вышел и, будучи в полной крепости сил, неутомимо начал проповедовать покаяние. Слух о его проповеди распространился скоро, и вся страна иудейская стеклась слушать его. Не осталось в Иудее ни одного состояния, из которого не было бы к нему усерднейших путешественников. Все приходили и просили наставления, что сотворим. Даже мытари говорили, что сотворим. И воины спрашивали, что сотворим. И он всем давал наставление, каждому по его состоянию. Возлюбленные слушатели, спросим и мы, что сотворим, что сделаем, чтобы нам получить благоволение Божие и вечную жизнь. Если спрашиваем действительно и хотим искренне творить то, о чем спрашиваем, то вот ответ самого Господа. Не вся глаголями «Господи, Господи, внидет в Царствие Божие», но кто? «Творяй волю Отца моего, волю Божию». А воля Божия двояка. Есть воля Божия общая, которая обязывает всех человеков. Она известна всем, ибо она есть естественный закон, начертанный Творцом на сердце всех человеков, неизгладимыми буквами. Потом она есть откровенный закон, начертанный в Слове Божьем, и заключается в двух словах: «Люби Бога паче всего и ближнего твоего, как самого себя». Во-вторых, есть воля Божия особенная или частная. Всякий человек имеет от Бога свою особенную заповедь, от верности исполнения коей зависит его блаженство. Если мы не исполняем этой особенной воли Божией, то всегда поступаем и против воли Божией всеобщей, то есть грешим и лишаемся блаженства. Но как же вы спросите узнать эту особенную, эту частную волю Божию? Весьма легко. Она есть ваше состояние и то звание, в котором вы находитесь. Уважайте это состояние, любите его, исполняйте его обязанности в твердой уверенности, что воля Божия призвала и поставила вас в это состояние, и получите жизнь вечную. Обратите на эту весьма спасительную истину ваше внимание.
Блажен муж и жениде на совет нечестивый.
Вы по вашему роду, достоинству и отличным способностям поставлены на высшие степени. Будьте же защитой, помощью, утешением и прибежищем низших. А вы, обремененные трудами или услугами, находящиеся в низших состояниях, оказывайте всевозможные старания пользы и благи ваших ближних и всего гражданского общества. Всякое состояние полезно и неизбежно. Всесвятейшая воля Божия так установила и всякому дала свою участь, коей он и должен быть доволен, всякому свой жребий, коему он и должен быть верен. И вы, быв довольны и верны, должны считать ваше состояние своим назначением, верным путем к блаженству, и получите блаженство. Не видите ли, как это учение спасительно? Всякие в своем состоянии покоен и доволен им, и всякий благодарит Бога за назначенное ему место, стоящий на высокой степени благодарит, или, по крайней мере, должен благодарить Бога за то, что Он даровал ему власть и силу защищать других и доставлять им благо. Стоящий на низшей степени благодарить Бога, что Он не возвысил его и освободил от гордости и надмения и от всех опасностей, соединенных с высоким званием. Богатый благодарит или должен благодарить Бога за дар его, потому что он через это может себе доставить удобство жизни, приятное и спокойное, и другим делать добро. Бедный же благодарит Бога за то, что он сам сделал его подобным искупителю мира, обнищавшему нас ради добровольно. Сильный и здоровый благодарит Бога, что Он дал ему силы для трудов и исправления дел своих. Больной и недужный благодарит Его, что Он дал ему случай упражнять себя в послушании и приучать к преданности волю Божию. Молю вас, возлюбленные о Господе чада, словом апостола, почтитеся, известно ваше звание и избрание творите. Сия бо творящие, не имате согрешите никогда же. Сице бо обильно преподастся вам вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. И кижда вас, в нем же призван бысь, в том да пребывает пред Богом со всяким смиренным мудрым и кротостью, с долготерпением, терпящие друг другу любовью и творящие волю Божию. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник, 18 января, по старому стилю, 5 января, крещенский сочельник, и во вторник, 19 января, по старому стилю, 6 января, крещение Господа нашего Иисуса Христа, Богоявление Господне. Итак, события праздника. После Сретения Господня Богоматерь и праведный Иосиф с Богомладенцем Христом по непосредственному наставлению от ангела удалились в Египет от злобного Ирода. Ирод, царь иудейский, происшедший не из царского рода, услышав о новорожденном царе иудейском из дома Давидова и опасаясь лишиться царства, которое принадлежало потомкам Давидовым, повелел избить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях от 2 лет и моложе, чтобы в числе их погубить и младенца Христа, утеху Израилеву и чаяние языков, и предмет напрасных своих опасений по смерти Ирода, вскоре постигший его после тщетной и злобной его заботы о себе, о своем потомстве, святое семейство по наставлению от ангела переселилось в Назарет. Здесь отрча Христос, растяши и креплявшийся духом, исполняйся премудрости и благодать Божия бе на нем. Будучи 12 лет, он показал уже свой божественный разум и мудрость сверхъестественную, и то, что ему надлежит обращаться в тех, я же Отца Его Небесного. Впрочем, он был, повинуясь Иосифу и Марии, и преуспевавший премудростью и возрастом, и благодатью у Бога и человека. До 30-летнего своего возраста Бога-человек не начинал всенародные проповеди Евангелия, потому что у иудеев ранее этого возраста не принимали звание учителя народного или священника. Когда же настало для него время спасительной проповеди, Иоанн Предтеча в 15 лето владычества Тиверия по глаголу Божию предвозвещает по всей окрестности Иорданской, что приближилось Царство Небесное и грядет чаемый Мессия, проповедует покаяние, необходимое для достойного вступления в Царство Его, и исповедующий грехи свои крестить в Иордане. Крещение, давшее Иоанну наименование Крестителя, было, по словам Златоуста, только приготовлением к святому таинству, а не самым еще таинством. Желая осветить воды прикосновением к ним пречистого естества своего и установить таинство крещения, долженствовавшее служить дверью в новый вечный завет с Богом, Иисус Христос пред вступлением Своим в открытое всенародное служение спасению мира пришел также на Иордан к Иоанну креститься. Предтеча никогда не видал Спасителя, но Бог открыл Крестителю, что это Мессия. Тогда Иоанн в благоговейном изумлении возопил: «Аз требую, тобою креститеся, и ты ли грядеши ко мне? Остави ныне, — отвечал Господь, — так, обо подобает нам исполнить всякую правду». Иоанн возлагает руку на главу Господа и погружает его. По выражению церковных песнопений, Господь, взявший на себя грехи мира, покрывается водами Иордана. Как скоро Иисус Христос, крестившись, вышел из воды, над ним отверзлись небеса, Иоанн увидел Духа Божия, который сходил, как голубь, не спускаясь на него, и слышен был глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». Таким образом, Иисус Христос в день крещения, сошествием на небо Святого Духа, помазан по своему человечеству, паче причастник своих. И с этого времени Спасителю, как человеку, принадлежит имя Христос, предсказанное пророками. Воспоминание события на Иордане установлен церковью, праздник в 6-й день января, или 19-й по нынешнему, согласно с преданием, по сказанию коего именно в этот день совершилось празднуемого события, а также и с свидетельством Евангелия, благовествующего, что Иисус Христос в день своего крещения бе яко лет 30, следовательно, крестился около дня своего Рождества. Праздник в шестой день января называется праздником Крещения Господня и Богоявления. Ибо при крещении Христа Спасителя было явное явление Пресвятой Троицы и особенно торжественное явление Божества Спасителя, всенародно вступившего в свое открытое служение для искупления мира. Бог Отец явился из отверстых небес гласом, свидетельствуя о Христе крестившемся: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих». Дух Святый явился из отверстых небес в виде голубя, подтверждая глас Отчий, или, как говорит Церковь, «извествовавше словесе утверждением». Таким образом, явление Бога Отца и Святого Духа свидетельствовало о явлении Сына Божия человеком в лице крещаемого. Как говорит Предтеча, «О Спасителе, да явится Израилеве, сего ради приедох аз водою крестя». А святой Златоуст пишет: «Целью сошествия Святого Духа было указать Христа». И действительно, Божество Спасителя явлено было при крещении Его и народу, и Крестителю. Креститель свидетельствовал о Христе аз, не видях Его, но послав имя крестите водою, то и мне речи, над Него же узреши Духа сходящее и пребывающее на Нем, то и есть крестяй Духом Святым. И аз видях и свидетельствовах, яко сей есть Сын Божий». На другой день по крещении Спасителя, узревший его креститель и сам торжественно исповедал его Сыном Божиим и другим указал на него, яко на Агнца Божия, взявшего на себя грехи мира. Согласно словами Евангелия объясняется наименование Богоявления в постановлениях апостольских и у отцев Церкви. В постановлениях сказано: «Да будет у вас в великом уважении день явления, в который Господь явил вам Божество, да будет он в шестой день месяца». По словам святого Амвросия Медиоланского, день крещения Господня назван Богоявлением преимущественно потому, что в этот день Господь явился не столько взору, сколько спасению людей. Святой Златоуст говорит: «Не тот день, в который родился Спаситель, должен назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Через рождение Свое Он не всем сделался известен, но через крещение, до дня крещения Он был неизвестен народу». Почему Богоявлением называется не тот день, в который Христос родился, а тот, в который крестился? «А что народ не знал Его и не понимал, кто Он, послушай, что говорит Иоанн Креститель, отвеща Иоанн глаголя, аз крещай водою, посреди же вас стоит, его же вы не весте». И что удивительного, если другие не знали, когда и сам Креститель не знал его до того дня, блаженный Иероним говорит: «В рождении своим Сын Божий явился миру сокровенно, но в крещении Он явился совершенно». Согласно с Писанием и преданием, Православная Церковь объясняет наименование Богоявления, возглашая в день крещения Спасителя: «Явился еси днесь вселенний, и свет Твой, Господи, знаменося на нас. Пришел еси и явился еси свет неприступный». Итак, крещение Господне было событием явления Бога Триединого для явления миру Сына Божия, обещанного Спасителя человеков. уставе у отцов православной церкви день крещения Господня или Богоявления называется также просвещением, праздником светов, святыми светами, потому что Бог есть свет и явился просветить сидящих во тьме и сине смертные. И спаси по благодати, явшийся просвещением, явлением Спасителя. И потому, что в навечере крещения древле принимали таинство святого крещения оглашенные, причем горели многие светильники, знаменующие свет познания Бога истинного. Но как Господь явился всю тварь обновить, то есть новый мир соделать и иный от первого, то по отношению к этому благодатному обновлению и паки бытию Святым Духом, дарованному нам Господом в струях Иорданских, и по отношению к гражданскому Новому году, который незадолго до того начинается день Богоявления, можно назвать Великим Новым годом, в который Бог в Троице новый мир созидает, вся обновляет. Со дня Богоявления началось окончательное утверждение Нового Завета, совершившееся по предсказанию пророка Даниила в полседьмины, то есть в 3,5 года проповедью, смертью и воскресением Спасителя. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.